Приветствую вас, дорогие собратья, святым и светлым именем Господа нашего Иисуса Христа. И разрешите мне от имени всех вас поблагодарить особо Господа, что все, что происходило на прошлой неделе в Соединенных Штатах, по милости Божьей не коснулось нас, и мы с вами спали в теплых помещениях, мы с вами спали в своих домах, Господь благословил нас, но это не потому, что мы лучше, чем люди, которые живут в Нью-Йорке, но, как говорил Иисус Христос, в таких случаях, что это для того, чтобы мы понимали и ощущали время, в которое мы живем. Этот ураган был необычный для Соединенных Штатов со времени, когда начались к научные фиксирование этих вещей 108 лет. Это был самый большой по охвату территории ураган. Но по милости Божьей, как будто сами ангелы своими мощными крыльями сдерживали раскрутку этих стихий, когда этот ураган приблизился к берегам Соединенных Штатов, он был всего лишь первой категории. По пятибалльной системе сил категории этих ураганов, которые фиксируют сегодня ученые. И вы представьте себе, дорогие, что то, что мы видели с вами по СМИ, какие территории залиты, 8,5 миллионов людей остались без света, 4,5 миллиона пробыли без света почти 5 суток, и до сих пор еще множество людей без света. Вы себе представьте на минутку, молодежь наша дорогая, неделю без компьютера, неделю без селфона, неделю без айпада, неделю без айпэда, неделя для того, чтобы человек остановился на путях и рассмотрел, я работаю 24-7, я учусь 24-7, я текстую 24-7. Для чего это все? Для того, чтобы человек остановился и понял всю ничтожность. И даже самая сильная страна в этом мире оказывается положена на лопатки, когда самый богатый, самый дорогой центр, где клочок метр земли, нет нигде на земном шаре дороже земли, чем Манхэттен. Нету, дорогие. Нет дороже квартир, которые... Заливаются водой, Брайтон-Бич засыпан песком, экскаваторы сбрасывают это все. Кто может противостоять этому? Никто. Я позвонил к моему и вашему другу и брату в Нью-Йорк, вы знаете, о ком я говорю, Анатолий, сестре Гале. Чем вы там занимаетесь? Вас не коснулось, слава Богу, мы в другом районе. Манхэттен находится на уровне моря практически. Ну как у вас, коснулось ли вас, как что? Да вот поехал, сын поехал искать бензин. Представьте себе, без бензина на минуточку. Вы можете представить себе день без бензина? А двое суток? А вы видели когда-нибудь пустые прилавки, к капфудов и фуд-супермаркетов. Мы, может быть, и видели что-то в Советском Союзе, но дети наши и молодежь такого не представляют. И люди, которые заходили, были в шоке. Как может такое быть в самой мощной и богатой стране? Разве не за покоем и достатком и уверенностью мы приехали в эту страну? И когда эти люди, американцы, которые управляют всем миром и стоят в очереди, чтобы набрать пару галлонов бензина, ты понимаешь и в какой-то момент вспоминаешь слова святого апостола Павла, который говорит 2 Петра 3:9. «Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть нам в святой жизни и благочестии, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламенятся небеса, разрушатся и разгоревшие стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, пишет Петр, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. В 2013 год объявлен Генеральной конференцией началом года евангелизации городов-миллионников Соединенных Штатов. Нью-Йорк в следующем году будет первый город, в котором будут проходить масштабные евангельские программы. Президент Генеральной конференции Вильсон лично будет участвовать в одной из евангельских программ. Почему сегодня такое в Нью-Йорке, мы не знаем. Но Господь знает. Господь готовит почву. Почему сегодня такое в твоей жизни происходит, мы не знаем. Но Господь знает, Господь готовит почву в нашей семье, в наших детей, в наших церквях. Господь готовит почву для последнего призыва, для последней вести. И в связи с этим Дух Святой побудил меня поговорить сегодня с вами об одном моменте в связи с тем, чтобы нам готовиться к тому последнему кличу, который готовит и будет совершать Дух Святой на этой земле. Моя молитва и мое желание в том, чтобы церковь наша была готова к той работе, которая возложена на нее, и к тому, чтобы мы могли стать той духовной благодатной семьей, которая примет в свое общество новых людей, которые Господь уже наметил для спасения. «Кто последует за Мною, — говорит Иисус, — тот не будет ходить во тьме». живя по слову нашего Учителя Иисуса Христа. Порой мы должны признаться в том, что некоторые слова Иисуса представляют для нас загадку, некий ребус или головоломку. Речь Христа была насыщена еврейскими идиомами, поговорками и культурными особенностями, точно так, как речь любого человека, живущего в определенное время, в определенной местности и в определенной культуре. Знакомясь с этими особенностями, перед нами открывается освежающая новизна удивительно современных и актуальных уроков ученичества 21 века. Темы, на которые проповедовал Иисус, «Не судите других» или «Следи за своим языком», на протяжении многих столетий были частью восточного менталитета, и они открывают чудесную мудрость того, как следовать по следам учителя Иисуса. Да и что говорить, если, когда мы порою начинаем объяснять нашим детям о том, что произошло, и как люди жили, и какие нравы были 30-40 лет тому назад, мы чувствуем, что наши дети нас просто не понимают. Когда мы говорим, как мы ухаживали за девушкой, что даже за руку было взять ее неудобно, а пройтись с ней рядышком, один на один, под глазами общества или своих людей, это считалось легче провалиться сквозь землю. И много таких вещей, которые были всего лишь несколько десятков лет тому назад, ты чувствуешь, что когда ты рассказываешь об этом детям, они тебя просто не понимают. Мир меняется, нравы меняются, культура меняется, хотим мы этого или нет. То что говорить тогда, когда мы читаем в переводах и переводах и переводах, само слово за себя говорит. Текст, и когда мы читаем о том, что Иисус, выросший в той культуре, культуре Востока, в тех обычаях, говоривший на совершенно другом языке, даже читающий совершенно с другой стороны, и когда мы читаем в переводе множество вещей, и порой мы попадаем в ситуации, что не понимаем, что это такое, почему так сказано, и нам из этого сложно понять саму сердцевину и суть того, что говорил Иисус. Одно из таких понятий очень важное, которое раскрыто в Священном Писании, с которым мы с вами сталкиваемся множество раз, постоянно. Это понятие, которое называется имя Иисуса. Имя Божье, скажем вначале так. Имя Господа. Тайна имени. Мы будем говорить с вами об этом. Что это значит? Через всю историю люди молились, были крещены и даже изгоняли бесов и исцелялись именем Иисуса, именем Божиим. И если вы обратите внимание, может быть, после этого учения вы будете замечать, как часто мы используем это в наших молитвах во имя Иисуса, именем Божиим. И даже когда сам Господь учил учеников молиться, Он сказал такое интересное выражение: «Да святится имя Твое». Понимаем ли мы, что это такое? И для нас, когда мы слышим такие фразы, у нас как стак какой-то, мы не знаем, что именно Он имел в виду, как это нам молиться, «Да святится имя Твое», что мы вкладываем в это? Мы просто повторяем фразы, не понимая сути, потому что мы не знаем той культуры, мы не читаем оригинал, мы не знаем, что было 2000 лет тому назад. И это неудивительно, если мы не знаем, что было толком пару десятков лет тому назад. Но когда в то же самое время вы зайдете так, как и я, в компьютер, который у вас есть, и свет, который у нас пока есть, и наберете в симфонии библейское одно слово «имя», и вы увидите сотни-сотни текстов, которые употребляют слово постоянно «имя Божие», «имя Иисуса», «имя Господа». Масса-масса таких вещей. Что это такое? Почему это так важно? Почему Библия много об этом говорит? И когда мы читаем текст, это буквально маленькая доля процентов этих текстов, но которые знакомы нам. Иоанна 14, 13, Иоанна 15, 16, Иоанна 16. «О чем не попросите Отца во имя Мое даст вам». Что это значит? Что это за магия такая? Мы что, с вами приобщаемся к какому-то колдовству? Иоанна 17, 26. «И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Что это за имя открыл Иисус? Вы знаете это имя? Вы можете его назвать? Что это? О чем идет речь? Мы читаем эти тексты сотни раз. О чем идет речь? Какое имя открыл Иисус? Почему мы его не знаем? Или знаем? Иаиля, 2 глава, 32 текст, оригинальный текст. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Апостолы повторяют его. И Лука повторяет, в Деяниях пишет, и Павел пишет эту же фразу. «Скажите мне это имя, потому что спасется, оказывается, тот, не тот, кто в субботу пришел на собрание, и не тот, кто не ест сало, а спасется по тексту тот, кто призовет имя Господне». О чем мы с вами говорим? Вопрос довольно серьезный. Как мы можем сказать что-то кому-то, если мы сами Азов не знаем, о чем идет здесь речь? Если это касается вопрос спасения, собственно говоря, чего мы сюда и приходим с вами? Чего мы оббиваем эти пороги, если мы не знаем этого секрета? Тайна имени. О чем идет речь? С библейских времен и до наших дней фраза «во имя» или «именем» является идиоматическим выражением на еврейском и обычно значит «от имени» или «по поручению». Чтобы было понятно, особенно молодежи, в контексте США, когда вы что-то сделали плохое, нарушили закон – и в боевиках это очень часто, мы слышим эту фразу, и наяву, кто нарушал закон Соединенных Штатов. Полицейский подходит и говорит «in the name of the law» – именем закона. Именем закона. О чем идет речь? Полицейский этой фразой, во-первых, говорит, что он действует не от своего авторитета. Он вообще здесь как бы и никто. Он такой же, как и этот человек. Но он действует авторитетом высшим. И донося это преступнику, он хочет, чтобы преступник знал, что сейчас, в данный момент, он, полицейский, является посредником между высшим авторитетом и этим преступником. Таким образом, когда мы с вами молимся за больных, то ли это пастор, то ли пресвитер, то ли просто член церкви, когда мы молимся в наших молитвах и призываем имя Божье, этим на самом деле мы говорим, что мы признаем небесный высший авторитет, и от его имени мы действуем, и по Его поручению мы просим. Некоторые, и мне уже приходилось встречаться с этим, говорят, если это так важно, произнесение имени, то надо, наверное, его как-то говорить правильно. Как-то, наверное, может быть, чтобы произношение букв и слов, если это имя Иисус, некоторые говорят, может быть, это надо на еврейском языке говорить, а может быть, еще на каком-то. И, может быть, надо специально артикуляция, положение губ, а вдруг не так что-то скажешь, и ничего не получится. И такие есть люди, и целое течение, разрешите вам об этом сказать, которые читают вот этот бисер, сотни этих текстов и понимают об имени, и они воспринимают это буквально. Множество групп и течений относятся к этому очень строго и скрупулезно, читая имена лишь на еврейском, в новых переводах, где все имена имеют оригинальную транслитерацию. Что мы можем сказать по этому поводу? Но мы знаем с вами на практике, дорогие, что нам волноваться нечего, потому что мы с вами имеем опыты живые с Богом. И кто-то из вас призывает на украинском, называя имя Иисуса. Кто-то на молдавском. Как на молдавском Иисуса звучит? Точно так же. Ну вот, например, на английском вы знаете Jesus, на венгерском Jesus, Nak на Майорке, Айхи на Гаити, Джесси. И можно было бы это все продолжать, но люди, молясь и призывая имя Господа, получают ответы, потому что не важно, как ты называешься, а важно, как ты чувствуешь и какой ты на самом деле являешься представитель. И до сих пор масса людей оказывается в этом мире, понимая не совсем правильно эту истину об имени, запутываются и говорят: а ты неправильно произносишь имя Йешуа. А надо Йешуах или там еще как-то. И вот когда мы говорим, чтобы у вас не было волнения на эту тему, интересное исследование провели два профессора, это я взял из комментария Стерна, согласно профессорам Давиду Флюсеру и Шмуэлю Сафраю, имя Йешуа произносилось галилеянами первого века как Йешу. Мы узнаем из Матфея 26:73. Вы помните эту фразу? А вы были с кем? Потому, а как они узнали? У них было написано? По акценту они, что евреи из Галилеи говорили на диалекте, отличном от диалекта иудею. Галилеяне не произносили букву «айн» в конце слова. То есть вместо того, чтобы говорить «Йешуа», они говорили «Йешу». Несомненно, некоторые люди начали писать это имя так, как оно произносилось. О чем мы с вами здесь говорим? Мы говорим о том, что речь совершенно не идет, как ты произносишь имя Иисуса. Потому что, оказывается, сегодня никто не сможет произнести в точности так, как его называл Петр или его называл Иоанн. Галилеяне. Иисус и ученики не были иудеями. Знаете вы это, да? Они были галилеяне. Они были евреи, но они не были жители Иудеи. Поэтому они и отличались от всех. Их было видно, как буквально белых ворон, когда они попадали в Иудею и начали говорить. Точно так же, когда мы попадаем в англоязычное общество американцев, и даже если вы знаете порядок слов точный, и знаете времена правильно, и все у вас с этим хорошо, вас сразу же определяют, а вы откуда? И другой раз уже нами как-то оскорбляет немножко, что ты спрашиваешь? Свободная страна. Но мы говорим, откуда мы, потому что для людей мы всегда останемся этими галилеянами. И еще само слово, вы знаете, оно значит «Господь спасает». И Иисус на еврейском было и Иешуа произносится как Ейшуах. Многие предпочитают называть его Иешуа, предпочитая не изменять оригинального имени. Хорошо, если мы проявляем интерес к еврейским корням нашего Господа, но иногда заходят некоторые люди слишком далеко. Я должен вам об этом сказать, что истина всегда посередине. Мы не можем с вами говорить, а это все еврейское, и мы не можем с вами говорить, давайте теперь все, чтобы у нас было по-еврейски. Это неправильно, это крайность. Это крайность. И крайности начинаются тогда, когда то, что мы... И это очень серьезно, прошу вас заметить. И касается не только этих вещей, может быть, для нас и не очень актуально. Если ваши знания делают вас человека, который живет на острове, то что-то неправильно в вашей религии, потому что ваши знания Господа, они должны строить мостик между вами и другим человеком. Вы слышите, в чем разница? Если вы человек Божий, и у вас знание Божие, и вы знаете имя Божие, то это является мостиком для того, чтобы соединиться и общаться с другим человеком. Если же ваши знания, то, что вы знаете, делаете вас как жителя, как Робинзон Крузо, я на острове, остальные все там где-то, то это проблема с вашей религией. Значит, фактически мы не знаем имени Иисуса. Языки, эти понятия должны нас, наоборот, приближать к человеку. Все, что дает нам знание оригинального имени, ни больше, ни меньше, это значение его слова, значение оригинального имени. Господь спасает, и мы читаем об этом буквально. Евангелие от Матфея 1:21. «Родит же сына, и наречешь ему что?» Имя Иисус. Если бы мы знали оригинал, то уже бы нам было бы понятно. Но текст продолжается, как бы объясняется нам. Имя Иисус. Почему? Почему он так назван, Господь спасает? Потому что он спасет людей своих от грехов их. Он спасает. Это сокращенная форма Йехошуа, что переводится как Джошуа, что буквально значит Божье спасение. Иногда имя Иисуса он использовал его в буквальном смысле. Вспомните ситуацию, эпизод, когда он шел, и Иисус не знаю, это было утром или вечером, там не описано, знаем только, что это была окраина Вифлеем, и там он встречает Никодима. И он видит, он сидит там, говорит, а ну слазь оттуда. Я должен быть у тебя дома. Он приходит туда, и Иисус приходит и говорит, ныне пришло спасение дому сему. Так действие работало вместе с именем. И Иисус буквально своим именем пришел ныне, пришло спасение в дом сей. В ваш дом зашел Иисус. Вы знаете имя Иисуса. Иисус, который живет в нашем доме. Спасение. Спасение. Скажи мне твое имя. Имя в древности. Сложно себе представить, насколько важно было имя в библейские времена. В понимании древних без имени объект вообще не существовал. В понимании египтян, как свидетельствуют документы, время до сотворения описано, как все было без имени. Представляете? Вот так египтяне понимали. Если вещь какая-то или не названа именем, она не существует. Вот так имя много значило для них. И я смотрю, что вы улыбаетесь некоторые, но фактически смотрите, как нам дано и в Библии, как это очень хорошо показано, когда Господь творит из ничего, и точно ничего не существует, но когда Он говорит, Бог Творец, и назвал Бог, то есть что это? И дал имя дню, свету, свет. Только тогда это начинает существовать. Вы слышите? Египтяне не были от истины не так уже далеко, потому что сам Бог вкладывает это понятие. Пока оно не названо, его нет. А дальше, потом, Бог-творец учит этому и хочет научить, чтобы соприкоснулся к этой идее и первый человек. И он дает Адаму такую возможность. Ты видишь вот здесь, вот это я все тебе даю. Но ты теперь что? Назови это по имени. И оказывается, теперь нам выстраивается очень интересная логика. Тот, кто называет кого-то по имени, дает ему имя, является высшим авторитетом. Вот в библейской психологии, в восточной психологии, в менталитете народа Божьего имя почему было очень важно? Потому что с первых страниц от создания и до Адама они уже видели, как это работает. Если я назвал своего сына Марк, то это я проявляю, он знает, и я знаю эту градацию. Этому учит Слово Божье. И в древности имя на Ближнем Востоке характеризовало личность и говорило о репутации человека. Когда Бог переориентировал жизнь человека, Он также изменял его имя. Был Авраам, стал кто? Авраам. Был Иаков, стал Израиль. Иногда личность изменяла сама свое имя. Вы помните такую историю, эпизод в Библии? Когда сам человек изменял свое имя. Вы помните историю о Неемии? Неемии – имя, значащее радость, веселье. Когда она потеряла мужа и двоих сыновей и приходит в ту местность, ее называют Неемии, радость. Веселье, она говорит, не называйте меня больше так. Потому что с тех пор, когда я в своей жизни пережила такое, называйте меня Мара, что значит горечь. Когда мы говорим об имени, дорогие, когда мы читаем Священное Писание, и когда мы видим вот это клише, имя Божие, во имя Божие, нам надо понимать, насколько много влажено, вложено в это имя Божие. Что же в этом имени? Неужели колдовство какое-то? Неужели какая-то магия? По причине того, что имя было очень важно, обычная языческая практика тех народов состояла в попытке манипулирования в духовном мире, используя имена богов в магических заклинаниях, в политеизме, в многобожии. Боги считались смертными и могли быть подвергнуты магическим воинствам, более сильным, чем они, и те силы могли их убивать, богов. Если вы знали имена этих сил, вы могли управлять ими по своему желанию. Так понимал мир древний. И когда мы с вами читаем книгу «Деяния апостолов», 19 глава, 13-16, «Сыны первосвященника Севы», казалось бы, сыны народа Божьего, но занимались колдованием, магией. И когда они услышали, что Павел именем Иисуса творит чудеса, они захотели тоже это делать. Именем Иисуса, который проповедует Павел, увидев бесноватое, думая заработать денежку, они сказали, но бесноватый дух сказал: Павла знаю, Иисуса знаю, а вы кто такие? О чем это нам говорит? Потому что просто то, что мы с вами произносим имя Иисуса, на каком хотите языке. Бесы от этого смеются, если мы не вкладываем в это то, что вкладывали дети Божьи, понимая, что такое имя Божие. Потому что и бесы веруют, и трепещут. Потому что придет Иисус, скажет: вы моим именем и исцеляли, и чудеса творили. Вот оказывается о чем-то. А мы тянем этот текст, что вот за беззаконие, за субботу, оказывается, не попадут. Не попадут люди на небо за то, что не знают имя Божье. Потому что только призывающие имя Божье спасутся. И об этом сказал очень четко Христос: я никогда не знал вас. Хотя они утверждали, что они именем Его все это делали. Еще одно выражение, которое мы встречаем, и поможет нам прийти к тому, что нам нужно. Мы встречаем такое выражение: во имя пророка. Читаем текст Матфея 10, 40-42. Кто принимает пророка? Вот включитесь, поймите логику текста. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. А кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. О чем здесь идет речь? Что это значит принять пророка во имя пророка? Какие к мысли? Совершенно верно, совершенно верно. На первый взгляд эти слова Иисуса выглядят мистическими. Как человек может принять пророка во имя пророка? Некоторые переводы переводят это, например, английский. NIV объясняет идиому: всякий, кто примет пророка, потому что он пророк, получит награду пророка. И здесь речь совершенно не идет об имени, но об identity, или о том, что мы знаем, кто это. Что мы знаем, кто это, кто к нам пришел. Решая этот кроссворд, нужно учитывать привычку иудеев времен Иисуса к намекам на определенное событие из Писания, для того, чтобы сделать определенный вывод из сказанного. Говоря, это предполагалось, что аудитория, когда Христос об этом говорил, он прекрасно знал, что те, кто слушает Его, когда Он говорит, и кто принимает пророка во имя пророка, Он прекрасно знал, что люди сразу у них знание их Библии, он же говорил не к язычникам, а к тем, кто знает Писание. И вот эти вещи, оказывается, о каких двух историях, кто принимал пророка во имя пророка, идет речь, что должны были вспомнить слушатели Иисуса Христа. О двух женщинах. Первая – это вдова Серафинянка, да, Илия, помните, 3 Царств, 17 глава. Когда она приняла человека, мало того, и так кушать нечего, голод, затопило, ничего нет в округе сотни миль, и отдать тебе последнее. Но она приняла пророка во имя пророка и получила благословение, потому что получит награду праведника. Она приняла пророка, она приняла его как пророка Божьего, и она получила награду. Она питалась вместе с ребенком все эти тяжелые дни. И второй случай – это Раав, хананиянка-блудница, которая приняла праведника во имя праведника. Кто бы знал, зашли какие-то непонятно залетные ребята. Вера приняла людей, приняла праведников. А я знаю, что это не просто люди, это Божьи люди. Это Божьи люди. И когда Господь объясняет нам это фактически давало, когда ученики слушали это, они видели, о, так это вот кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика. Мы с вами все ученики Христа. Если мы один другому делаем добро, то получаем что? Награду. И Господь говорил им, не бойтесь, малое стадо. Если позаботился я об Илии, позаботился. Кстати, две женщины-язычницы, разрешите заметить, две язычницы, ничего общего с народом Божьим, с корнями и субботой и тому подобное не имеющие. Но если люди признают пророка во имя, признают народ Божий, оказывая ему добро. Вы представляете, какой это был саппорт ученикам, которые знали, что Иисус будет с ними не вечно, а как же потом? И он им говорит, не волнуйтесь, потому что люди, Бог будет открывать людям, они будут поить вас и кормить, понимая, что если они это сделают одному из малых, сих, то получат награду, дорогие. Получат награду. И следующее, вот в частности этот стишок, который я спрятал специально, он больше фактически рассказывает нам об этом. Кто принимает вас, принимает меня, кто принимает меня, принимает пославшего меня, как бы ставя точку, говоря о том, подтверждая о том, о чем мы с вами говорили. Вот что значит имя. Есть очень сильное понятие в Слове Божьем, в Священном Писании – освящение имени, освятить имя Божие, кидуш хашем на языке оригинала, и вот как его понимал к народ Божий, уклоняться от греха и жить в послушании заповеди не из-за страха или амбиций, но лишь из-за любви к Богу, это и есть освящение его имени пред людьми. Что значит освятить или святить Божье имя? Буквально это значит сделать имя Божье святым. В данном случае речь идет о Божьей репутации, о добром Божьем имени. В молитве Господней «Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое и на земле, как на небе» отражает желание и принятие, чтобы то, что Бог решает на небе, было принято нами безропотно, дорогие, без возмущения. Без гнева, без сопротивления, без крика, без ярости. Когда мы молимся с вами, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое и на земле, как на небе, мы фактически этим подписываем то, что мы принимаем в любую волю Божью по отношению к нам. Вот что значит святить имя Божье. Это важный момент. Бог поручил Израилю быть светом для народов. В мире, где другие нации изменялись идолами, рассекали горло своих младенцев на демоническом алтаре, Израиль служил истинному Богу и показывал всем окружающим, как надо служить. Во время Христа Бог еще яснее объяснил задачу ученикам. Идите и делайте, и научите, как надо святить имя Божье. И несколько объяснений из энциклопедии. Кидуш Хашем, освящение Божьего имени. одно из основных требований Танаха, то есть Ветхого Завета, и положительных предписаний еврейской религии обязанность утверждать величие Бога самоотверженным исполнением Его наставлений и служением веры вплоть до самопожертвования. А мы думаем, что эти ребята, попавшие в Вавилон, 15-16-летние юноши, и этот Иосиф, оказавшийся без папы, патриарха и старшего диакона, и пастора рядом. Как они могли шли идти на пожертвование? Как они могли идти на такие вещи, что готовы были умереть, чем вести себя так, чтобы не освятить имя Божье? Народ Божий с измальства был научен святить имя Божье. И детей учили, что лучше умереть, чем осквернить имя Божье. Само понятие возвеличивания имени Бога широко представлено в Библии. Левит 22:32, числа 27:14, Исаия 8:13, те, кто записывают, где также отмечена его связь с представлением о даровании Богом свойств святости избранному. «Вы святите мое имя, а я вас сделаю святыми». Исход 31:13, Левит 28, Иезекииля 37:28. Первоначально, видимо, со времен Исхода и до конца эпохи царей, под кидуш Хашем, освящение имени, подразумевалось, что осознание Бога как Творца и Властелина Вселенной, справедливого и милостивого судьи, евреи были призваны доказывать праведной жизнью. Вот мотивация Сидраха, Мисаха и Авдинага. Вот почему юноша, 17-летний, у которого гормоны брызгали из ушей, сказал: лучше я окажусь в тюрьме и буду наказан, но я не нарушу, не оскверню имя Божье. Так был научен народ. Согласно библейскому повествованию, Моисей и Аарон понесли наказание. За что? За что они понесли наказание? За то, что не поверили Богу, велевшему словом исторгнуть воду из скалы, и тем самым, написано, не явили святости Его имени пред сынами Израиля. Вы слышите? Моисей и Аарон, не явив святости, числа 20:12, Второзаконие 32:51, вы можете прочитать об этом. И говоря о святости имени, конечно, надо успеть сказать и о противоположной вещи. Осквернение имени звучит на языке оригинала «хилул хашем». Лучше пусть буква из закона будет вытерта, чем Божье имя поругано. Так понимал народ Божий, хилул хаш, осквернение имени. Левит 22:31-32. «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь, не бесчестите святого имени моего, но дайте мне быть освящаемым в среде сынов Израилевых». Я Господь, освящающий вас. Очень серьезное предостережение насчет осквернения, насчет бесчестия. Как мы можем бесчестить имя Божье? Как мы, носящие имя христиане, можем бесчестить имя Божье? Во-первых, у нас есть с вами, дорогие, третья заповедь, которая говорит как раз об осквернении имени. Не произноси имени Божьего напрасно. Почему? Какая еще заповедь тут у нас есть из десятисловного закона, который говорит о наказании? Вторая и третья. Они фактически соединены. Поэтому имя Божье, которое мы взяли на себя, когда мы совершили крещение, мы, вступив в завет с Ним, взяли на себя, дали клятву освящать имя Божье. А что говорит Христос по этому поводу? И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды свои. А кто соблазнит Хилул Хашем, одного из малых сих, верующих в Меня, потому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили в море. Может, это не с канонического Евангелия я взял? Варнавы там или кого? Или, может быть, это из Ветхого Завета цитата? Это текст заявления Иисуса, того, которого мы любим и о ком поем песни «Jesus loves me». Говорит, самые серьезные и самые фатальные слова со всего текста Евангелия. Если вы, взявшие имя Божье, ведете себя так, что позорите своим поведением Его, то Творец неба говорит очень серьезно, то лучше бери жерновный камень. То лучше бери жерновный камень. Ни членского собрания бойся, ни совета, ни исключений и замечаний. Бойся гнева Божьего, потому что наше поведение, как христиан, где бы мы ни были, здесь даже не обговаривается этот вопрос, даже не обговаривается. Мы говорим за там. За там, на работе, в магазине, в очереди за бензином, в работе с иншурансом, с документами. Если мы порочим имя Божье, лучше было бы, говорит Иисус, знают тех, кто ты такой, христианин. Лучше было бы тебе. Хилул Хашем. 1 Тимофея 6.1. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Вы работаете с начальством, вы находитесь в подчинении, вы находитесь в подчинении закону этой страны со всеми вытекающими из этого последствиями. Это не демагогия бить себя в груди на субботней школе, декларировать правильные истины. Это жизнь, дорогие. Это жизнь. Рабы, под игом находящиеся. Ведите себя достойно, чтобы не было хулы на имя Божие, чтобы не было хилул хашем. Колоссянам 3.17. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря чего через Него Бога и Отца. Тайна имени. Что значит святить имя Всевышнего? Это поведение, которая ведет окружающих к любви имени Божия. Аминь. Давайте помолимся.